Я благодарю Бога моего за Его долготерпение ко мне, ко всем нам, за возможность еще раз видеться друг с другом. Я благодарю Господа за то, что расположил сердце брата Дмитрия Михайловича. Он говорил о доброте. А я хочу продолжать эту тему. И оно как раз соответствует нашему плану, последовательно изучая послание к Фессалоникийцам. Как раз об этом продолжим. И если он говорил о доброте, то тема моей проповеди просто вот так я озвучил. Человек, будь добрым. И мог бы продолжать. Будь добрым, но не мучай людей, ну смирись, ну будь добрым. Это один аспект, а разные аспекты могут быть. Доброта Божия никогда не шла на компромисс с грехом, с беззаконием. Чтобы всем было ясно. Божия доброта никогда не шла на компромисс с беззаконием, с грехом. Я достаточно только один стих. Это как бы вступительной моей части. Послание к римлянам. 11 глава. 22 стих. Итак, Павел делает вывод тут. Видишь благость? Благость – это та же самая доброта. Видишь благость и строгость Божию? Он и благ, но он и строг. Строгий. Строгость к отпадшим и благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Вот такой наш Бог. Это, конечно, говорится по отношению к Израилю, который противился все время. Что-нибудь не так. Противился Иисусу Христу. Он пришел к своим, свои его не приняли. Не слушались, не повиновались, противились все время. И, конечно, предсказание Христа исполнилось над Израилем. Дом их остался пуст, вообще камня на камне не осталось за их противление. Потому что Бог добр, но Он и строгий. Пусть милосердный Бог поможет нам познать нашего Бога и считаться с Его стандартом. Не так, как в мире сём. В мире сём вместе с мусульманами, с буддистами, индуистами, все они претендуют, что добрые. И другой раз, может быть, даже добрее, чем некоторые так называемые верующие. Есть Божья доброта, есть Божий стандарт Божьей доброты. В мире могут завернуть грехи в цветной бумаге, быть добрым, чтобы, ну, не жалко его. А вот пред Богом не идет, ничего нечистое не войдет туда. Такой наш Бог. Давайте откроем послание к Фессалоникийцам и продолжим изучение. Изучение 5 главы. Всего лишь один стих, 15 стих. И я хотел бы, чтобы могли присутствующие читать его вместе со мною. 5 глава, 15 стих. Как-то уже три темы подряд. То о том, чтобы уважать служителей, как-то правильно относиться. То о том, как нужно реагировать членам церкви, тут написано. И кто-то подумал, наверное, Иван Степанович специально вот такой. Нет, ничего я не выбрал. Я иду, и вот еще сегодня остановимся на 15 стихе, а потом придется говорить о радости. Всегда радуйтесь. И другие вот. Больше оптимизма и так далее. Мы должны читать все подряд, так как условились изучать. Итак, читаем 15 стих. Обратите внимание, что говорит апостол Павел. Я смотрю на вас и еще возвращаюсь и удивляюсь. Все-таки вы посвященные люди. И как обычно посвященные люди, и смиренные. Скоры к слышанию. Хотелось бы видеть и других. По вечерам почему-то их нету. Молиться нужно о них. Итак, читаем 15 стих, братья и сестры. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Человек, христианин, будь добрым. Отвечать злом на зло практиковалось еще в глубокой древности. Еще это тянется от закона Моисея. Достаточно открыть книгу Левит, если братья успеют за мною. 24 глава, 20 стих, мы читаем следующие слова. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. До нашей эры для того времени это была жестокая необходимость. Для какой цели? Чтобы сохранить в целостности израильского народа. Конечно, имея такой закон, этот закон дан через Моисея, я смело его называю закон греха и смерти, потому что он указывал на греха. Не делай, но не помогал. Нарушал, жди камни, смерть. Он называется закон греха и смерти. Закон Моисея – это свод нравственных правил и постановлений, регулирующих жизнь израильского народа. Кстати, современное гражданское право выстроено на основании основных заповедей Моисея. Я думаю, что вы согласитесь со мной, кто хоть немножко вот так читал и знал в прошлом моральный кодекс. Он очень так соответствует этому. Хотя важно подметить другое. Хотя многие страны приняли христианство, как-то предпочли считаться с учениями Иисуса Христа. Приняли христианство. Но непонятно, почему гражданское право, выстроенное не на учении Иисуса Христа, там, где христианские страны, а скорее предпочти избрать, выстроить гражданское право на основании закона Моисея. Закон Моисея – закон греха и смерти. Христос пришел и принес нам другой закон. Яков говорит, это совершенный закон, закон свободы. А Павел в послании к римлянам, в 8 главе, говорит, это закон духа жизни. В Иисусе Христе. Тот закон греха и смерти – это закон духа жизни. И вот я задал себе вопрос, Господи, ну как это получается? Христианство приняли, а гражданское право, моральный кодекс, все это как-то ссылается, им больше нравится построить на основании заповедей Моисея. Тут имеем частично ответ на вопрос, откуда появилось тогда номинальное христианство, поверхностное, формальное. Конечно, если я принял Христа, но я не считаюсь его учением, то не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Божие. Это номинальное. И что интересно, что вот все люди во всех странах, в том числе и христиане, и номинальное христианство, пытается, старается как-то победить зло. Ну, мы читали, что не воздавайте злом за зло. Пытается победить зло, только не Христовым методом, а своим методом. И по сегодняшний день люди мира сего и многие христиане, чтобы победить зло, надо начинать войну. Начинались войны тоже на базе того, чтобы победить зло. Мы знаем, к чему приводили войны. К страшным человеческим потерям, к горю, к страданию. Хитлер тоже захотел победить зло и распространять свое добро. Вслед за ним Сталин тоже во имя утверждения коммунистического добра и искоренения зла пострадали десятки миллионов людей. Ой, как опасно сказать: я прав, я носитель добра, и навязывая кому-то, во всех аспектах жизни надо рассмотреть этот вопрос, доходит до того, что рушатся семьи, разрушается государство, и церкви разделяются. Потому что кто-то навязывал свое, что-то человеческое проявилось, а я хочу так, а я хочу, как тут, есть определенный порядок, я не хочу отходить от этого. Пусть я завтра не буду ничего делать, если Богу смотрит, но я Богу хочу угодить, я буду с ним иметь дело. Церковь обладает вот той полнотой зрения, когда читаем в Откровении 7 глаз, как бы, очей. Знаете, и мне видно хорошо, а церкви еще лучше видно. И церковь должна иметь очи открытые и видеть вот эти проявления самоуверенных, которые много говорят, а по вечерам их нету. Видеть надменных, высокомерных, номинальных и принимать соответствующие отношения, любя Бога и Его Слово, согласно церковного порядка и устройства, поставить таковых на свое место. Как бы мне жалко не было, то я должен считаться с Божьим стандартом. Там, где нет закона и не исполняется закон слов, там хаос. Приближаясь или углубляясь к данному тексту, у меня вопрос ко всем нам, к себе. Почему мы не должны, как христиане, воздавать злом за зло? Почему? Ответ очень прост. Писание отвечает. Потому что это против воли Бога нашего. Потому что Бог запрещает, Евангелие запрещает, потому что это не соответствует учению Иисуса Христа и апостолов. Иисус в Нагорной проповеди говорит: вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб? А он что говорит? А я говорю вам, не противься злому, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас. В этом же духе дальше апостолы продолжают и твердят эту же истину. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, потому что вы мечтаете, надеетесь унаследовать благословение Божие, вечное благословение. Павел продолжает эту же мысль. Петр это говорил, вот слова, которые только что цитировал. А Павел в 12 главе говорит: никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром пред всеми людьми. Я думаю, что мы на одной волне с вами. Вы хотите добро, и мы хотим добро. Но ни в коем случае не должны идти на компромисс с грехом, с тем, что не соответствует Божьим стандартам, Божьей заповеди. Почему не должно воздавать зло за зло? Почему? Я сформулировал простым языком и другие мысли. Чтобы мне или тебе не подставлять плечо дьяволу. Чтобы не быть соучастником в деле разрушения. Потому что его миссия – разрушать. И там, где разрушается мир, там, где нет стремления к миру, не хотят. Душа христианская не может спать ночью, если кто-то что-то сказал, что ты неправильно вела себя или повел. Не может спать, он ищет мира. Я, когда готовился к этой проповеди, сын мой на прошлой неделе спрашивает: папа, чем занимаешься? Я говорю, размышляю над текстом в Священном Писании, как побеждать зло добром. Вернее, почему мы не имеем права воздавать злом на зло. Он говорит, а можно я тебе отвечу просто логично так? Ответь. Он говорит, потому что умножается зло, и это пагубно для всех. Я говорю, хорошо, сыночек, я не могу ничего сказать. Ты прав в этом плане. Чтобы не подставлять и наше плечо дьяволу. Поскольку по своей природе каждое зло – это как яд, я по-другому не оцениваю, то зло человека убийственно, поскольку убивает в человеке все божественное и святое. Таким образом, человек, делая зло ради зла, постепенно убивает себя. Когда воздаешь злом за зло, то ты в себе вынашиваешь убийство. А человека-убийца есть в первую очередь самоубийца. И я подумал, вот так, кто обрыскивал картошку хлорофозом. Ну, невозможно. Невозможно работать с ядом, с хлорофозом, опрыскивать, ингалировать его долгое время, не заболеть не потом раком. Невозможно. Почему христиане не имеют права воздавать злом за зло? В действительности, воздавая злом за злом, человек совершает два зла. Самоубийство и убийство. То есть и себе вредит, и другим, окружающим, ближним. Я знаю вот такие сравнения. Знаю, что никогда злом нельзя победить зло так, как, допустим, слепоту нельзя лечить глухотой или чуму, проказой, или голод, жаждой. Это абсурд даже. Невозможно. Делая зло, человек погружается в океан зла, при том вдвое сильнее, поскольку своим злом подталкивает ко злу и других. Конечная цель – всякого зла состоит в том, чтобы убить человека. А разве это не соответствует с цели дьявола? У него тоже такая же цель. И красть, и убить, и погубить. Помните диалог Господа Иисуса Христа с фарисеями, которые претендовали, что отец их Авраам. А если Авраам отец, то и Бог их тоже отец. А Иисус говорит им: «О, если был бы Бог ваш отец, то не искали бы меня убить, избавиться от меня. Но любили бы меня. Но поскольку ваш отец дьявол, он говорит этим фарисеям, то вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит, он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Я задал себе вопрос, чей же я сын? Чей же ты сын? Чьи мы дети? Чьи мы дети? Подумайте, братья и сестры, насколько опасно заигрывать злом или играться грехом. Ну, вы, наверное, встретили вот таких людей на вашем пути, слышали ваши уши. Я ему отвечу, я ему дам, да он попадется, он получит от меня. Ай-яй-яй, полнейшее проявление плоти. Тут без сомнений диагноз понятен, что это не дети Божьи. У них другой отец. Это номинальное христианство, мягко говоря, не имеющее Духа Святого. Я не хочу иметь дело с таковыми. Пусть я буду всю жизнь там сзади, но я хочу угодить моему Богу. Почему не должно вызывать злом со злом? Потому что Богу это не нравится. Бог запрещает, чтобы не подставлять свое плечо дьяволу, чтобы не совершать двойное или два зла, чтобы не огорчать своего господина. И далее другой интересный вопрос, исходя из данного текста. Как сохранить себя от зловредных, человекоубийственных сил греха и зла? Как сохранить себя от сил зла? Потому что они проявляют себя в последнее время больше, чем когда-либо в истории. Потому что дьявол, знаете что, мало времени осталось. Помните, когда Иисус исцелил беса, значит, в синях? До этого бесноватый говорит, чего ж ты пришел раньше времени? Это самое судить. Они знают свое время. Дай нам еще действовать, по крайней мере, в этих свиньях. Но мы хотим остаться на этой территории. Они знают прекрасно, что им придется получить от Господа. Но он говорит, ты преждевременно уж не нарушай тот план, который у Бога. Ух, какие они книжники. Бесы. Как нам сохранить себя от сил греха и зла? Этот вопрос похож на другой вопрос. Вопрос, который задал псалмопевец. Помните, как юноши содержать в чистоте путь свой? То же самое, похоже. Ответ однозначен. Хранением себя по Слову Божьему. Исполняя Божий закон. Вы скажете, как это практически? Псалмопевец объясняет далее, 10 стих. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Обратите внимание на глаголы. Все это соответствует с учением Иисуса Христа, который также сказал, «Ищите, найдете, стучите, отворят вам, просите, дано будет вам». И Павел, продолжая в этом же духе, говорит, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Вот общий такой совет, как сохранить себя. Я иду дальше практически, как достичь это. Как стать добрым человеком, согласно Божьего стандарта, а не так, как люди мира сего представляют себя быть добреньким. Нет, как Богу угодно. Как стать добрым человеком, уподобиться доброму пастырю или благому великому Богу, многомилостивому Богу? И Павел почему-то обращается к нашим глазам. Зам, вот так, нашему зрению. Я так и сказал. Как это достичь посредством нашего зрения, наших глаз? Апостол Павел говорит, смотрите, открывайте глаза шире, чтобы вам видеть, потому что будут люди слышать, имеющие уши, и не смогут услышать и разуметь, глаза и не увидеть, не поймут. Но вы откроете глаза. Чтобы быть внимательным и остерегаться, это означает непрестанное усердие. Это похоже на то, как когда мы едем за рулем, то ли по турпайку, или по другим дорогам. Абсурд говорит о том, чтобы там закрыть глаза. Нужно быть внимательным. Почему? Чтобы обеспечить себе безопасность и другим. Это значит исполнять правила дорожного движения, чтобы не совершать акцидент или аварию. Правда, водители знают, что когда еду за рулем, и на трассе нарушителей немало. И обычно что-то кому-то не понравилось, начинает нервничать, показывать кулаки свои, и немало готовы мстить. Естественная реакция человека на удар давать сдачи. Это естественная реакция греховной природы, я бы так сказал. Что касается нашей природы, если действительно ты стал новым творением во Христе, в тебе Дух Святой, то у тебя противоестественная реакция. Никогда не будешь на зло отвечать злом. У меня получалось несколько раз. Я человек, и где-то пересекал дорогу, обиделся на меня. Говорю, прости. Он не понимает. Я говорю, прости меня. И ушел. Смягчился так. Сразу поменялся. Он так, а я так. Он так, а я так. Потому что у меня другая природа. Я не могу воздавать. Я должен признать, смириться. Если народ имеет против меня не один, не двое, а десятеро, 12, 20, зачем я буду мучить и сказать, что я прав? Да ради приличия и элементарной культуры я скажу, извините, пожалуйста, что ради меня это все происходит. Но это надо как минимум иметь чутье и немножко совесть, чтобы считаться и не качать свои права. Крестьянину не свойственно это. Он предпочитает лучше обиженным оставаться. Да, так говорит Павел и к этому призывает. Как достичь вот этой Божьей доброты, настоящей доброты? Посредством Христа, живущего в нас, прямо так скажем. Потому что он им, я утром читал, и он провозглашал истину, когда говорит, если пребудете во мне, и я в вас, то вы будете плодовитыми, у вас будут хорошие результаты по отношению к ближним, и на земле, и в вечности. Если вы пребудете во мне, а я в вас. Тем более, что после своего воскресения он обещал, сия с вами во все дни, до скончания века. Вы должны не забывать мое обетование. Я всегда говорил и говорю истину. Если ты истинный христианин, то ты должен научиться жить с ним и жить ради него. И как однажды говорил апостол Павел, свидетельствовать всем, живу, но уже не я живу. Нет у меня моих интересов, но живет во мне Христос, и я ради Него и ради истины оставленным им. Поэтому именно Он может сохранить тебя и меня от всякого рода зла, если Он будет в тебе. Когда я осознаю, что Христос живет во мне, потому что я говорю, ты мой Господин, властелин моей жизни, то я никогда не осмелюсь огорчать моего сына моим упорством и противлением. Никогда не осмелюсь. Дух Святой будет воспроизводить во мне достаточно благости и доброты и по отношению к ближнему, к церкви, по отношению к Богу. Я буду стремиться к гармонии, к святости. дабы мне подражать доброму пастырю, который положил душу свою ради моего искупления. Аминь. Давайте еще короткие мысли. Когда я могу достичь этого, чтобы все-таки уподобиться моему Богу, доброму пастырю, и быть добрым христианином, добрым человеком? Посредством Его присутствия во мне, когда Он живет во мне, и когда Он живет во мне, то Он начинает проявлять Себя, Христос начинает проявлять Себя, начинает проявлять Свою силу. Христианин обладает особой силой, не так, как люди мира сего. Они обладают силой Божией. Мы будем сильнее и проявим больше сил, знаете, когда? В чем секрет? Когда будем больше молиться и поститься. Откуда я беру это? Чтобы побеждать зло добром, надо много-много упражняться молитвой и постом. Помните слова Господа Иисуса Христа, когда ученики подошли к Иисусу и сказали, почему мы не смогли изгнать вот власть, эти силы тьмы, вот эти бесы, которые мучают людей. И Господь раскрывает им секрет, говорит, потому что сей род, вот это зло, изгоняется только молитвой и постом. Только. И скажу вам, как изгоняется, значит, темные силы изгоняются, искореняется зло, сразу туда же придет Божия благодать и вместе с ней множество благословений. Но почему нам не ценить это? Что иногда нужно улучшить наше положение, стремиться к лучшему, к святости, а не защищать своего шуряка, я, к примеру, говорю, или своего друга, или своего соседа, или непонятно кого. Это в мире случается. В мире подобное практикует. А тут я должен знать одно, дать возможность Богу, чтобы Он проявил через меня. Ведь Он обещал нам и сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы слышите? Принял ли ты эту силу? Имеешь ли ты Духа Святого, который воспроизводит и любовь, и мир, и радость, и долготерпение, и снисхождение, и сразу спешишь наладить все, чтобы было хорошо? Получил ли ты Духа Святого? Обладаешь ли ты этой силой? Скажу вам, что никакие человеческие усилия и могущественных государств, и корпораций не способны изгнать зло из сердца человека. Нет. Только Божья сила способна искоренять и зло, и все плохое, чтобы было прогресс и благословение. Я иногда удивляюсь. У нас нет покаяния, имеют претензии некоторые. У нас не то. И как раз их не видно ни в собрании, и как раз где-то непонятно, что-то решает, не знаю, интересы какие-то или что-то. И вот мне, нам приходится говорить себе и вам о определенной группе, которые, по всей вероятности, самые посвященные в церкви. Будьте благословенны, друзья. Бог сердце ведет, Бог воздаст, вопреки всему тому, что происходит в этом мире, и иногда касается и нас. Бог нас любит. Только молитвой и постом зло, которое внутри нас и вокруг нас, будет отступать. И нет другого пути. На небо один путь – не воздавать злом за зло, а наоборот, всегда искать добра и друг другу, и всем. Мы можем сохранить себя от зла посредством Господа Иисуса Христа, живущего в нас, когда проявляется Его любовь. Если Он в нас, то обязательно проявится Его сила. И люди будут удивляться, откуда у Него столько долготерпения. Это сила. И сохранит тебя Господь, когда будет проявляться Его любовь через тебя, именно посредством проявлений Божьей любви в нас. Любовь – это великая сила, и никогда зло не в состоянии устоять перед ее сияющей силе. Бог есть любовь, и Божья любовь, как и солнце, проявляется незаслуженно ко всем. И выражением любви становятся наши добрые дела. Наши добрые дела. Ко всем людям. Добрые дела – это как горячие уголи на голову, и они в какой-то мере вот способны пробудить совесть. Возбудить в нем желание покаяться и в конечном итоге приобрести его для Господа. Христос сказал: «Творите или благотворите ненавидящим вас». Творите добро. Это связано с творчеством. Это надо быть и... Ну, вот подумать, что я мог бы сделать сестре или брату, чтобы порадовать, чтобы как-то выразить мою любовь через добрые дела. Люди увидят ваши добрые дела и прославят, и скажут, это действительно христианин. Действительно добрый человек, учитель Господа, ученик Господа Иисуса Христа. Брат считал, что добрый человек из сокровища своего сердца выносит только доброе. Скажите, пожалуйста, если в человеке есть Дух Святой, присутствует и производит свой плод, может быть какой-то неприятный плод от Духа Святого, который повлияли на нашу голову, и чтобы кружились и наша голова, и чтобы ночью не могли спать? Дух Святой не производит такую работу. Значит, где-то не бодрствовали, где-то дали место плоти, в конечном итоге лукавому. Как важно осознать. Бог любит, любит добрых людей. Я призываю вас быть добрыми, потому что Он благословляет таковых. И очень-очень интересно, еще раз повторяю, как говорит пророк Амос. В четверг, кто был внимателен, я просто повторюсь. Ищите добра, а не зла, чтобы вам оставаться в живых. В живых. Путь указывает премудрый Соломон. Я прочитаю. И мы помолимся. Книга притч. Послушайте, что говорит премудрый Соломон. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Да, в благоговении. Вы понимаете, что такое всегда пребывать в благоговении? Свою яшку на заднем плане, он не будет заметен, чтобы что-то доказывать. Так говорил один брат. Это благоговение. Значит, я стою как пред Богом. Блажен человек, который всегда, постоянно пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Никому не желаю. Желаю вам Божию доброту, чтобы и вы были добрыми. Но это, если Христос будет жить в наших сердцах, и Дух Святой будет воспроизводить ту силу, ту любовь, чтобы ближнему нашему было комфортно. Дай Бог, чтобы мы оказались в этой категории. Что вы скажете? Аминь, аминь. Поскольку мы изучаем вот это Слово Божие, есть немного времени, мы можем порассуждать. У кого-то есть вопрос, вот связан с этой темой, вы могли бы высказаться коротко, пожалуйста. Но именно по теме. Если у кого-то есть какой-то вопрос, я готов выслушать. Если я буду иметь ответ, я поделюсь, а может быть, кто-то другой из вас. Пожалуйста, друзья. Да, пожалуйста, Михаил Степанович. родные. Конечно. Конечно. Да. Мы должны быть намного успешнее, чем они. Почему? Потому что мы отличаемся от них. Если на их вождь Дух Святой пребывал на них, то теперь Дух Святой в нас. Мы намного ближе и интимнее с Богом, чем они. И нам не нужно ждать 20 лет или 2 дня. Нам нужно дорожить. Господь говорит, да вы поспешите, побыстрее примиритесь. Да, да. Я думаю, мы прекрасно поняли друг друга. Я еще раз говорю, с одной стороны, так, как вы говорите, и есть еще другая сторона. Если мне предъявляют претензии 1, 2, 3 брата, 4, 5, братья мои, то ради приличий в мире скажут, да извините, вы оставьте меня в покое. Нет. Не прав. Вот где беда наша, отсутствие смирения. Снисходить надо. А если говорить еще о церковном порядке, как кто должен относиться к кому, потому что Павел, который установил порядок в Божьей Церкви, даже не Христос установил порядок, и не Петр, и не другие. Павел был послан к язычникам, к нам. И он говорит... Как у нас с прическами, с одеждой, какой порядок в церкви. Давайте послушаем этого великого апостола. Он устанавливает порядок и устройство. И он рекомендует, как относиться к одним, как относиться к другим. Мы не можем себе позволять вот так, не делая разницу или не различая тех ценностей, которые Господь предлагает нам в Слове. Я еще раз... Я не ищу своего. Я человек, который стремлюсь к совершенству. Но я хочу дышать добротой, Божьей добротой. Я хочу угодить моему Богу. И чтобы эта доброта обеспечила в какой-то мере мне комфорт, ближнему моему, и чтобы Бог мог смотреть на меня с удовольствием. Он ради этого заплатил цену, чтобы я не уподобился миру сему, и не воздавать злом за зло, но искать добра, но на фоне Божьего закона и порядка, и устройства. Помоги нам, Господь, в этом. Аминь. Давайте мы помолимся и возблагодарим нашего Господа, что Он еще раз удостоил иметь эти размышления, и пусть на предстоящей неделе, дорогие братья и сестры, станем лучшими. Проявим Божию благость и доброту ко всем.